Часть пятая. Глава первая. Княгиня Щербацкая находила, что сделать свадьбу до поста, до которого оставалось 5 недель, было невозможно, так как половина приданого не могла поспеть к этому времени. Но она не могла не согласиться с Левиным, что после поста было бы уже и слишком поздно, так как старая родная тетка князя Щербацкого была очень больна и могла скоро умереть, и тогда траур задержал бы еще свадьбу. И потому, решив разделить приданое на 2 части, большое и малое приданое, княгиня согласилась сделать свадьбу до поста. Она решила, что малую часть приданого она приготовит всю теперь, большое же вышлет после, и очень сердилась на Левина за то, что он никак не мог серьезно ответить ей, согласен ли он на это или нет. Это соображение было тем более удобно, что молодые ехали тотчас после свадьбы в деревню, где вещи большого приданого не будут нужны. Левин продолжал находиться все в том же состоянии сумасшествия, в котором ему казалось, что он и его счастье составляют главную и единственную цель всего существующего, и что думать и заботиться теперь ему ни о чем не нужно, что все делается и сделается для него другими. Он даже не имел никаких планов и целей для будущей жизни, он предоставлял решение этого другим, зная, что все будет прекрасно. Брат его Сергей Иванович, Степан Аркадьевич и княгиня руководили его в том, что ему следовало делать. Он только был совершенно согласен на все, что ему предлагали. Брат занял для него денег, княгиня посоветовала уехать из Москвы после свадьбы, Степан Аркадьевич посоветовал ехать за границу. Он на все был согласен. «Делайте, что хотите, если вам это весело. Я счастлив, и счастье мое не может быть ни больше, ни меньше, что бы вы ни делали», — думал он. Когда он передал Ките совет Степана Аркадьевича ехать за границу, он очень удивился, что она не соглашалась на это, а имела насчет их будущей жизни какие-то свои определенные требования. Она знала, что у Левина есть дело в деревне, которое он любит. Она, как он видел, не только не понимала этого дела, но и не хотела понимать. Это не мешало ей, однако, считать это дело очень важным. И потому она знала, что их дом будет в деревне, и желала ехать не за границу, где она не будет жить, а туда, где будет их дом. Это определенно выраженное намерение удивило Левина. Но так как ему было все равно, он тотчас же попросил Степана Аркадьевича, как будто это была его обязанность, ехать в деревню и устроить там все, что он знает, с тем вкусом, которого у него так много. «Однако послушай», — сказал раз Степан Аркадьевич Левину, возвратившись из деревни, где он все устроил для приезда молодых. — Есть у тебя свидетельство о том, что ты был на духу?
— Нет, а что?
— Без этого нельзя венчать.
— Ай-яй-яй! — вскрикнул Левин. — Я ведь, кажется, уже 9 лет не говел. Я и не подумал.
— Хорош! — смеясь сказал Степан Аркадьевич. — А меня же называешь нигилистом. Однако ведь это нельзя, тебе надо говеть.
— Когда же? 4 дня осталось.
Степан Аркадьевич устроил и это, и Левин стал говеть. Для Левина, как для человека неверующего, и вместе с тем уважающего верование других людей, присутствие и участие во всяких церковных обрядах было очень тяжело. Теперь в том чувствительном ко всему размягченном состоянии духа, в котором он находился, эта необходимость притворяться была Левину не только тяжела, но показалась совершенно невозможна. Теперь в состоянии своей славы, своего цветения, он должен будет или лгать, или кощунствовать. Он чувствовал себя не в состоянии сделать ни того, ни другого. Но сколько он не допрашивал Степана Аркадьевича, нельзя ли получить свидетельство неговея, Степан Аркадьевич объявил, что это невозможно.
— Что тебе стоит? 2 дня. И он, примилый, умный старичок, он тебе выдернет этот зуб так, что ты и не заметишь.
Стоя у первой обедни, Левин попытался освежить в себе юношеские воспоминания того сильного религиозного чувства, которую он пережил от 16 до 17 лет. Но тотчас же убедился, что это для него совершенно невозможно. Он попытался смотреть на все это как на не имеющий значения пустой обычай, подобный обычаю делания визитов, но почувствовал, что и этого он никак не мог сделать. Левин находился в отношении к религии, как и большинство его современников, в самом неопределенном положении. Верить он не мог, а вместе с тем Он не был твердо убежден в том, чтобы все это было несправедливо. И поэтому, не будучи в состоянии верить в значительность того, что он делал, не смотреть на это равнодушно, как на пустую формальность, во все время этого говения он испытывал чувство неловкости и стыда, делая то, чего сам не понимает. И потому, как ему говорил внутренний голос, что-то лживое и нехорошее. Во время службы он то слушал молитвы, стараясь приписывать им значение такое, которое бы не расходилось с его взглядами, то, чувствуя, что он не может понимать и должен осуждать их, старался не слушать их, а занимался своими мыслями, наблюдениями и воспоминаниями, которые с чрезвычайной живостью во время этого праздного стояния в церкви бродили в его голове. Он отстоял обедню, всеночную и вечерние правила, и на другой день, встав раньше обыкновенного, не пив чаю, пришел в 8 часов утра в церковь для слушания утренних правил и исповеди. В церкви никого не было, кроме нищего солдата, 2 старушек и церковнослужителей. Молодой диакон с 2 резко обозначавшимися половинками длинной спины под тонким подрясником встретил его и, тотчас же, подойдя к столику у стены, стал читать правила. По мере чтения, в особенности при частом и быстром повторении тех же слов «Господи помилуй», которые звучали как «помилос, помилос», Левин чувствовал, что мысль его заперта и запечатана, и что трогать и шевелить ее теперь не следует, а то выйдет путаница, и потому он, стоя позади диакона, продолжал, не слушая и не вникая, думать о своем. «Удивительно много выражений в ее руке», — думал он, вспоминая, как вчера они сидели у углового стола. Говорить им не о чем было, как всегда почти в это время, и она, положив на стол руку, раскрывала и закрывала ее, и сама засмеялась, глядя на ее движение. Он вспомнил, как он поцеловал эту руку, и потом рассматривал сходящиеся черты на розовой ладони. «Опять помилос», — подумал Левин, крестясь, кланяясь и глядя на гибкое движение спины кланяющегося диакона. Она взяла потом мою руку и рассматривала линии. «У тебя славная рука», — сказала она. И он посмотрел на свою руку и на короткую руку диакона. «Да, теперь скоро кончится», — думал он. «Нет, кажется, опять сначала», — подумал он, прислушиваясь к молитвам. «Нет, кончается. Вот уже он кланяется в землю, это всегда перед концом». Незаметно получив рукою в плисовом обшлаге 3-рублевую бумажку, диакон сказал, что он запишет, и, бойко звуча новыми сапогами по плитам пустой церкви, прошел в алтарь. Через минуту он выглянул оттуда и поманил Левина. Запертая до сих пор мысль зашевелилась в голове Левина, но он поспешил отогнать ее. «Как-нибудь устроиться», — подумал он и пошел к амвону. Он вошел на ступеньки и, повернув направо, увидал священника. Старичок-священник с редкою полуседою бородой, с усталыми добрыми глазами стоял у аналоя и перелистывал требник. Слегка поклонившись Левину, он тотчас же начал читать привычным голосом молитвы. Окончив их, он поклонился в землю и обратился лицом к Левину. — «Здесь Христос невидимо предстоит, принимая вашу исповедь», — сказал он, указывая на распятие. — «Веруете ли вы во все то, чему учит нас Святая Апостольская Церковь?» — продолжал священник, отворачивая глаза от лица Левина и складывая руки под епитрахиль. — Я сомневаюсь во всем, — проговорил Левин неприятным для себя голосом и замолчал. Священник подождал несколько секунд, не скажет ли он еще чего, и, закрыв глаза быстрым владимирским на оговором, сказал: — «Сомнение свойственной слабости человеческой, но мы должны молиться, чтобы милосердный Господь укрепил нас. Какие особенные грехи имеете?» — прибавил он без малейшего промежутка, как бы стараясь не терять времени. «Мой главный грех есть сомнение. Я во всем сомневаюсь и большую частью нахожусь в сомнении». «Сомнение свойственно слабости человеческой», — повторил те же слова священник. «В чем же преимущественно вы сомневаетесь?» «Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в существовании Бога», — невольно сказал Левин и ужаснулся неприличию того, что он говорил. Но на священника слова Левина не произвели, как казалось, впечатления. «Какие же могут быть сомнения в существовании Бога?» — с чуть заметной улыбкой поспешно сказал он. Левин молчал.
«Какое же вы можете иметь сомнение о Творце, когда вы воззрите на творение Его?» — продолжал священник быстрым привычным говором. «Кто же украсил светилами свод небесный? Кто облег землю в красоту ее? Как же без Творца?» — сказал он, вопросительно взглянув на Левина. Левин чувствовал, что неприлично было бы вступать в философские прения со священником, и потому сказал в ответ только то, что прямо относилось к вопросу.
— Я не знаю, — сказал он.
— Не знаете. — То как же вы сомневаетесь в том, что Бог сотворил все?
— с веселым недоумением сказал священник.
— Я не понимаю ничего, — сказал Левин краснея и чувствуя, что слова его глупы, и что они не могут не быть глупы в таком положении.
— Молитесь Богу и просите Его. Даже святые отцы имели сомнения и просили Бога об утверждении своей веры. Дьявол имеет большую силу, и мы не должны поддаваться ему. Молитесь Богу, просите его. Молитесь Богу, — повторил он поспешно.
Священник помолчал несколько времени, как бы задумавшись.
— Вы, как я слышал, собираетесь вступить в брак с дочерью моего прихожанина и сына духовного, князя Щербацкого? — прибавил он с улыбкой. — Прекрасная девица.
— Да, — краснея за священника, — отвечал Левин. — К чему ему нужно спрашивать об этом на исповеди? — подумал он.
И, как бы отвечая на его мысль, священник сказал ему, — Вы собираетесь вступить в брак, и Бог, может быть, наградит вас потомством, не так ли? Что же, какое воспитание вы можете дать вашим малюткам, если не победите в себе искушение дьявола, влекущего вас к неверию? — сказал он с кроткой укоризной. — Если вы любите свое чадо, то вы, как добрый отец, ни одного богатства, роскоши, почести будете желать своему детищу. Вы будете желать его спасения, его духовного просвещения, светом истины, не так ли? Что же вы ответите ему? Когда невинный малютка спросит у вас, папаша, кто сотворил все, что прельщает меня в этом мире, землю, воды, солнце, цветы, травы? Неужели вы скажете ему, я не знаю? Вы не можете не знать, когда Господь Бог по великой милости своей открыл вам это. Или дитя ваше спросит вас, что ждет меня в загробной жизни, что вы скажете ему, когда вы ничего не знаете? Как же вы будете отвечать ему? Предоставите его прелести мира и дьявола? Это нехорошо, — сказал он и остановился, склонив голову на бок и глядя на Левина добрыми кроткими глазами. Левин ничего не отвечал теперь. Не потому, что он не хотел вступать в спор со священником, но потому, что никто ему не задавал таких вопросов. А когда малютки его будут задавать эти вопросы, еще будет время подумать, что отвечать.
— Вы вступаете в пору жизни, — продолжал священник, — когда надо избрать путь и держаться его. Молитесь Богу, чтобы он по своей благости помог вам и помиловал, — заключил он. Господь и Бог наш Иисус Христос благодатью и щедротами своего человеколюбия да простит ти чадо.
И, окончив разрешительную молитву, священник благословил и отпустил его. Вернувшись в этот день домой, Левин испытывал радостное чувство того, что неловкое положение кончилось, и кончилось так, что ему не пришлось лгать. Кроме того, у него осталось неясное воспоминание о том, что то, что говорил этот добрый и милый старичок, было совсем не так глупо, как ему показалось сначала, и что тут что-то есть такое, что нужно уяснить. Разумеется, не теперь, — думал Левин, — но когда-нибудь после. Левин больше, чем прежде, чувствовал теперь, что в душе у него что-то неясное и нечисто, и что в отношении к религии он находится в том же самом положении, которое он так ясно видел и не любил в других, и за которое он упрекал приятеля своего Свияжского. Проводя этот вечер с невестой у Долли, Левин был особенно весел, и, объясняя Степану Аркадьевичу то возбужденное состояние, в котором он находился, сказал, что ему весело, как собаки, которые учили скакать через обруч, и которая, поняв, наконец, и совершив то, что от нее требуется, взвизгивает и, махая хвостом, прыгает от восторга на столы и окна.